Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мы продолжаем цикл «Юбилейные даты русской литературы». Диана Берлин у микрофона. И я рада представить вам ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала легендарного «Новый мир» и завотделом поэзии этого журнала Павла Крючкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Дианочка.
Сегодня у нас сложный. Две программы сложные. Кстати, дорогие друзья, будет первая программа, и через выпуск новостей будет следующая программа. И обе они посвящены драматургу более счастливой судьбы творческой. Что-то я вот так сразу не вспомню, может быть, Павел вспомнит, потому что все, что он написал в драматургии, как Островский драматург, до сих пор актуально, и что-то мне подсказывает, что так будет еще очень долго. Итак, Александр Николаевич Островский.
Виват. Я хочу попробовать начать неожиданно. Дело в том, что мы с вами работаем в этой программе все время как-то, как ангел-хранитель, у нас Пушкин за плечами. А где Пушкин, там поэт.
И здесь тоже.
И здесь тоже. Хотя Пушкин великий драматург, вообще говоря.
Да.
Но
да.
Вот я подумал, мысль у меня мелькнула. Как-то совсем почти нет стихов, посвященных Александру Николаевичу Островскому. Их очень мало, почти нет. Причем одно из самых известных, откроешь какую-нибудь антологию, Костахи Тагоров, грузинский поэт. Вместе с тем, мне было интересно, а появляется ли Александр Николаевич в стихах современных поэтов? Тоже не мог найти долго. И вдруг вспомнил. Вспомнил, что в самом начале этого века вышла книга моего старшего друга и предыдущего заведующего отделом поэзии журнала «Новый мир» Юрия Михайловича Кублановского. Книга «Дольше календаря». И в этой книге был такой цикл «Секстет». А надо сказать, что Юрий Михайлович из театральной семьи. Его папа, Михаил Кублановский, замечательный артист волжский, играл всех. И вот в четвертой части этого секстета, в первых же строчках Кублановского, появляется имя Островского. Можно я с этого начну?
Конечно.
Тем более, что неожиданно. Одна из моих собеседниц, то есть, собственно, моя собеседница в этой программе, которую, надеюсь, мы послушаем тоже, она мгновенно расшифровала, кто тот персонаж, которого упоминает Кублановский. Сам же он мне сказал, это собирательный образ, годы прошли, забыл. По праву века Стариковского и холостого разговора на дебошира из Островского я сделаюсь похожим скоро, беря не мастерством, а голосом. Ярчают в раскаленной сине сноп темно-белых гладиолусов, тяжелый на руках богини, и платья, схожие с обносками. Мы на просцениуме в раме шагаем скрипкими подмостками и низко кланяемся яме. И снятся памятные с измала лощины с зыблющимся крапом, как будто зазвала и вызнала жизнь главная перед этапом. Я рано на высотах севера заматереть поторопился, сам нам был шмель в головку клевера, уже неотторжимо впился. Мы тоже были отморозками, хотя и не смотрели порно, а засыпали с отголосками начищенного мелом горна.
Кублановский.
Отличный.
Просто.
И я спросил моего друга, поэта, человека, выросшего в островской атмосфере, Лену Гродскую, кто этот дебошир из Островского. Она говорит, да тут и думать нечего. Это Торцов, прототипом которого был Аполлон Григорьев, любимый критик Островского. Это из «Бедности не порок». Сам Юрий Михайлович мне сказал, что он забыл, кто такой дебошир из Островского. Угу. Это, мол, собирательный образ. Вот мы, кажется, его и собрали. Я должен вам сказать, что, конечно, вы абсолютно правы. Это драматургия, самая востребованная в России. И уже сколько лет. Вот мы находимся внутри 240-летнего юбилея Александра Николаевича. А ровно 50 лет назад было ему 190.
Да.
И вот тогда, а я люблю приходить в вашу программу с звуковыми автографами, вы знаете,
да,
иногда я сам кого-то записываю.
Просто.
Ну, потому что живые голоса, что может быть чудеснее, что может быть, как говорится, замечательнее. И вот ровно 50 лет тому назад, в 73-м году это было, значит, как я понимаю, за 3 года до кончины, выдающийся наш актер, народный артист СССР, Михаил Михайлович Яншин, человек, родившийся в самом начале 20 века, записал несколько таких монологов о юбилее Островского и, собственно говоря, о драматургии Островского. Он сам играл, между прочим, в трех пьесах, и в одной из них очень долго, в «Поздней любви», он играл Герасима Порфирьевича Маргаритова с 49-го года, причем до самой своей кончины. Ему было, конечно же, что сказать, тем более, что в тот момент, когда он записывался, он готовился к роли Нила Федосеевича Мамаева в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». И уже он занимался режиссурой сам довольно плотно. Ну, а не будем забывать, что Михаил Михайлович знал Станиславского, застал времена реформы русского театра, когда играли в этих бесконечных конструкциях, то есть всю вот эту мерхольдовщину знаменитую и так далее, и так далее.
Сам играл. Лариусика.
Да. И первый крохотный кусочек такого монолога Михаила Михайловича Яншина нашему всему посвящен. Потому что я сразу понял, что есть два имени, которые неизбежно стоят рядом. Это основатель нашего литературного языка Пушкин и отец-основатель нашего русского театра.
Да.
Александр Николаевич Островский. И вот Яншин начал с Пушкина. Давайте послушаем, что он говорит.
В своей жизни я часто обращаюсь к поэзии Пушкина и всякий раз нахожу для себя что-то нужное. Мне думается, что и Островский для русского театра то же самое. Каждое театральное поколение будет всегда находить в драматургии Островского нужное для него сегодня. На 20-летнем юбилее Островского были сказаны безыскусственные стихи. Пройдут года, дойдет от дедов ко внукам труд почтенный твой. И Пушкин, Гоголь, Грибоедов с тобой венец разделит свой.
Фантастика.
Здорово, да? Вы знаете, тут еще что замечательно, что эти стихи, у них есть автор. Это был очень трогательный человек, Федор Богданович Миллер. Стихотворение полностью найти мне не удалось. Оно, конечно, было прочитано не на 20-летие, Михаил Михайлович просто сократил предложение,
ну, да.
А на 20-летие творческой деятельности Александра Николаевича. Этот человек Миллер, он был и поэтом, и переводчиком, и он дожил до 1881 года, был до такой степени любим. Вы знаете, он автор знаменитой считалки «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».
Да, это что
вот это,
вы.
Да, да, это вот написал как раз Федор Богданович Миллер. Но как точно он соединил эти три имени, да? Гоголь и Грибоедов и Пушкин. Гоголь успел поприветствовать талант Островского. Когда вышел...
Он его признавал.
Он его признал, да. Более того, когда Александр Николаевич написал вот эту свою первую пьесу, которая называлась «Банкрут», «Банкрот» первый раз, Гоголь присутствовал при чтении ее. Он так вошел в комнату, его не было даже сразу как-то видно, и он там встал на притулку, так плечом оперся, и он прослушивал ее. Потом он сказал, что таланта пока еще не хватает, но он уже есть. Ну, известно, вот в замечательной книге я это прочитал Владимира Яковлевича Лакшина, изумительного историка литературы и литературоведа. У него есть книжка Александр Николаевич Островский. Я прочитал, что когда Гоголь отошел к Господу, его гроб нес, среди прочих, и Островский. И была ужасная погода, чудовищная, и он совершенно отморозил, как-то промочил ноги, и потом всю жизнь этим страдал, надо сказать. Грибоедов, мы услышим сегодня еще это имя, тоже не зря. Причем для меня это некоторым образом оказалось даже и сюрпризом. И вот я сейчас подумал, мы услышали голос старого человека, давайте услышим голос молодого. Так случилось, что в моем окружении... То есть я, конечно, был бы рад, и надо было бы так сделать, да, пойти, например, в ГИТИС, где есть замечательные педагоги, которые все понимают про Островского, или пойти к каким-то, я знаю даже к кому, к нашим таким классическим актерам, попытаться уговорить Юрия Мефодьевича Соломина, сказать несколько слов, а ему есть что сказать. Но я подумал, что вот рядом есть человек, поэт, она опубликовалась и в «Новом мире», филолог Елена Гродская, которая с младенчества выросла в островской атмосфере. Почему? Потому
да,
что
как?
Совершенно вот по биографии, просто по биографии. Бабушка ее была специалистка по Островскому, и с младенчества Лена бывала в Щелыково, там, где усадьба, и где, да, и где похоронен Александр Николаевич. И Нина Сергеевна Гродская, бабушка Лены, соединила свою внучку с выдающимся исследователем Островского Анной Ивановной Журавлевой. Все сошлось. И когда мой добрый друг Лена Гродская писала диссертацию об критике Аполлоне Григорьеве, конечно, там была глава Григорьев и Островский. Я очень с некоторой такой опаской спросил ее, современен ли Островский. Потому что есть два полярных ответа, представьте себе. Для нас-то с вами совершенно понятно, что он современный.
Да как тем, сегодня все
абсолютно.
Написал.
И тем не менее, вроде там, купечество, да.
Ну да.
И язык, да. Нет, он, может быть, он современен, но его надо подправлять, его надо осовременивать, что делают, кстати говоря, иногда и удачно. Но очень важно не потерять главное зерно. А зерно Островского, конечно, это речь. И вот мой первый вопрос к Лене как раз и был. Современен ли Островский? Она засмеялась и сказала, да, современен. Итак, Елена Гроцкая, москвичка, филолог и поэт.
Ну, Островский, безусловно, современен. Это доказывает его современные постановки в театрах. Довелось мне смотреть «Лес» в МХТ, еще при Табакове. Да, там были современные мотивы, но это все-таки был Островский. И вообще я думаю, что не надо специально осовременивать, но вполне допустимы цитаты современные. Я думаю, Островский против этого бы совершенно не возражал. У него же было очень именно мощное комедийное начало. И он не воспринимается как архаика. Вот когда Липочка в своей «Люцочтёмся» его первой пьесе говорит: «У меня рябит меланхолия в глазах», я думаю, это будет смешно даже, ну, пускай продвинутого, но десятиклассника. «Рябит меланхолия в глазах». Понятно, что так сказать нельзя, это не образованность этой Липочки. Мне кажется, у драматурга, у автора пьесы, это какой-то особый тип сознания. Как вот «Вся жизнь театр», не как такая заезженная цитата, а он относится как актер, когда смотрят на то, как ведут себя люди, они: «Ага, ага, а это вот можно так еще, а вот это еще можно вот так». Также драматург, он видит, как говорят люди, как они действуют, и он уже их воспринимает как скетч, как сценку. И потом из этого может вырасти пьеса. С Островским, я думаю, так и было. Когда он наблюдал у отца и в суде вот этих вот людей, которых он потом описал, ну, я бы сказала, что Островский – это на все 100% здоровый талант. Вот если сравнивать комизм Островского и комизм Чехова. «Рябит меланхолия в глазах» и «Тарабумбия, сижу на тумбе». Все-таки совершенно разные вещи. Тут неграмотная Липочка и сразу весь ее характер. А здесь абсурд жизни и боль, да. Он же прошел действительно длинный путь. Конечно, приходили простые люди, слушали эти слова. Им было все понятно. Гоголь считал, что и он выпустил «Ревизор», и все сразу преобразилось тут же. И очень горевал, что этого не произошло. Вот у Островского, по-моему, не было таких иллюзий. Еще раз повторю, здоровый абсолютно талант. В той же пьесе «На всякого мудреца» довольно простоты он высмеял Глумова, который метил высоко, его разоблачили, а потом: «А все-таки он нам нужен», говорят герои пьесы. Когда кому-то переделать старый доклад, кому-то поухаживать за чужой женой, он им нужен, а он из простых, из бедняков. То есть психология простого, даже бедного человека, вообще мотив отсутствия денег проходит через все творчество, мотив денег, через все творчество Островского. Это вот был для него самого существенный мотив, ему всегда не хватало денег, особенно в молодости. Он работал в журнале «Москвитянин» с Аполлоном Григорием. Погодин не любил платить им жалования, бесконечные письма к Погодину, иногда что-то давал кусок. Потом вообще пошли пьесы, стали их ставить. Ну, как-то всю жизнь это вот был вопрос денег. Хотя вот купил он это именице Щелыкова. Он был прирожденным драматургом. Ведь это редкость на самом деле, насколько я понимаю. Островский высмеивал этих жадных купцов. Островский очень жалел бедных девушек, которые не могли выйти замуж, потому что у них не было приданого. Островский какой-то мудрый, немножко лукавый, но при этом очень добрый автор. И вот это к нему притягивает, потому что и юмор его, вот сатира – это «Свои люди сочтёмся», а потом пойдут комедии. «Москвитянинский период», несколько комедий, главный из которых «Бедность не порок». И в этих комедиях уже совершенно другое отношение к человеку. Можно сказать, что две пьесы стоят особняком. Это вот «Свои люди сочтёмся» и «На всякого мудреца довольно простоты». Это чисто сатирические пьесы. «Гроза» – это трагедия, конечно, а не драма. Мне кажется, он даже плачет вместе с Кабанихой, которая, конечно, нам всегда проповедовалась как темное царство, но, конечно, это не темное царство. Это тот же уклад, тот же быт, который уходит в прошлое. Это он любил актеров. Они часто не отвечали ему взаимностью в том смысле, что плохо играли в его пьесах. Но он их любил какой-то такой неимоверной любовью и под конец жизни очень многим помогал. Женился на актрисе. Актеры для него были как дети все равно. И вот как вот такое отеческое отношение к тем, кто часто не оправдывает твоих ожиданий, большое великодушие надо иметь. Островский им обладал.
Вот мы сейчас слышали его благородство.
Добрый
замечательно.
Автор.
Добрый автор. Она
точно
упомянула суд и юриспруденцию. Действительно, папенька, отец Александра Николаевича, Николай Федорович, он был очень крупный адвокат, конечно. И он очень хотел, чтобы сын пошел по этой линии. Ничего не получилось с учебой с этой юридической у Александра Николаевича. Хотя он поработал действительно и в суде, но это дало ему колоссальную пищу для будущих пьес, потому что он все время видел этих людей, которые приходили к отцу, которые рассказывали свои истории накануне долговой ямы.
Вот это откуда?
Вот, конечно.
А я все
это
время
все
думала,
пришло из
как
квартиры
же досконально
поначалу.
Он это...
Но не только из квартиры, угу. Не будем забывать, да, что было еще несколько замечательных источников его творчества. Например, он очень любил с детства народные гулянья и московские. Когда Москва вся пахла яблоками и масленица, он ходил и жадно смотрел на эти народные представления. И потом медаль Островского – это две стороны. С одной стороны написано «Москва», хотя он ездил в Питер смотреть свои пьесы постоянно в Александринку. С другой стороны – это, конечно, «Волга». И хотя в его пьесах города выдуманы, но за ними просматривается Кинешма, просматривается Кострома. Поэтому много чего. Но не будем забывать, что это был образованнейший человек своего времени все-таки. Он свободно читал на 5 европейских языках. Переводил Гальдони, бог знает кого. Тренировал руку, тренировал память, тренировал знания языка. Библиотека у него была колоссальная, и совершенно он был,
да,
он был ученый.
Типа домашнего образования?
Абсолютно, он был ученый человек. А последние слова о любви к актерам снова возвращают нас к Михаилу Михайловичу Яншину. Если бы вы позволили, если у нас еще время, мы,
да,
бы послушали. Я хочу показать монолог Яншина, очень такой, знаете, на самом деле, даже я бы сказал, немножко печальный, где он довольно самокритично к цеху говорит о том, да, вот прошел юбилей, тогда это было 190 лет, значит, в 73-м году, а поняли ли мы, что хотел сказать нам Александр Николаевич, как работать с драматургией Островского? Ну, давайте слово Михаилу Яншину.
Закончились юбилейные дни. Было сказано очень много прекрасных слов, но нам, актерам, режиссерам, нам кажется, что помимо праздничных дней, нам нужно устроить, своего рода, что ли, турниры, кулачные бои. А что мы сделали для того, чтобы действительно по-настоящему ответить Островскому в его драматургии? Так ли все у нас было получено? Сможем ли полностью ответить тем требованиям, которые предъявляет драматургия Островского? И так, положа руку на сердце, мне кажется, что в этих турнирах немногие будут победителями. Нужно сказать, что в последнее время очень много уделяется внимания драматургии Островского. Мы ставим много спектаклей, но всегда ли мы правы? Сколько погрешностей мы делаем в отношении Островского? И если говорить о той внутренней, очень большой, насыщенной правде, которую предлагает драматургия Островского, то невольно вспоминаются слова Константина Сергеевича Станиславского, который пишет, что создалась в искусстве особая театральная правда, в основу которой вошли сценическая ложь и насилие человеческой природы. Эта настойка на лжи и условностях не похожа на ту настоящую правду, которая заложена в драматургии Островского. Условную театральную правду можно сделать красивой, занимательной, волнующей, но трудно сделать ее убедительной. Условная правда действует, но не убеждает зрителя. Она светит, но не греет душу их. Поэтому так грустно всегда, когда современные режиссеры, актеры пытаются подпереть своими какими-то подстройками такими драматургию Островского.
Вообще говоря, вот эта тема Островский и его актеры, и вообще Островский и актеры, и вообще Островские явления русского драматического театра, а ведь он очень болел за русский театр, он переживал его кризисные моменты как свою личную собственную драму. Слава богу, в конце жизни, да поздно, к сожалению, было, он стал управляющим репертуаром императорских театров, он переживал. И вот подтверждение этого слова из его записной книжки «Мысли о драматическом искусстве», такой раздел у него есть. Артисты, полагающиеся на то, что их вывезет роль, то есть одаренные естественностью, почти всегда погрешают. В холодных и обыкновенных местах роли, а таких мест не избежит ни один автор, они выходят из роли, ибо у них не заложено приготовлением в душе типа, и они остаются сами собою. Мудрейшая мысль.
Да.
мудрейшая мысль. Поэтому, мне кажется, и сегодня тема «Как играть Островского», несмотря на его демократизм невероятный, она всегда будет очень болезненной и очень серьезной. И слава богу.
Это точно. И смотрите, практически нет театра, который бы не обратился к Островскому сегодня. Лучше, хуже, у каждого свое, у кого как получается. Вы знаете, а вот скажите, все-таки, как вы считаете, как вообще считается, Островский ощущал себя больше писателем или драматургом?
Он находился и после смерти находился в постоянном разговоре со своими великими современниками, которые жили с ним в одно время и после него. Вот, кстати говоря, Михаил Михайлович Яншин, говоря об Островском, неизбежно говорит и о Достоевском, и о Чехове. Послушаем.
Островский кажется прямолинейным. На самом деле, если у Чехова существует второй план, ну, скажем, в сцене Елены Андреевны и Сони в «Дяде Ване», когда Соня говорит: «Ах, как я счастлива, ищи, где она несчастна». В самом деле, ведь Астров ей ничего не сказал. Елена Андреевна говорит: «Ах, как я несчастна, ищи, где она счастлива», потому что у ней появились чувства к Астрову. Впервые в жизни, может быть. Если у Толстого существует некоторая, ну что ли, ирония в самом названии, допустим, «Плоды просвещения», тогда, когда мужики рассматривают господ, и один из них говорит: «Да, это прокормит». Если у Достоевского герои, у которых раскаленные угли внутри, и вот этот вот ужасающий термин «достоевщина», когда люди изображают, актеры изображают каких-то полунормальных людей и так далее. Все это, конечно, неверно, будем так говорить откровенно. Ну, то у Островского все как будто бы ясно. Ясно, кто волки, кто овцы. Будем говорить так, что все понятно, кто положительный, так сказать, герой, кто отрицательный. То Островский, он требует наряду со всем, он требует точности, он требует натуры, и не только внешней, но и внутренней. Тут не отделаешься разными фигли-миглями. Тут наивными кажутся все ухищрения, вот иногда режиссеров, добавить или помочь Островскому в чем-то. Тут наивны кажутся актерские потуги, как бы думая, как бы переживая, вместо лирики, настоящей подлинной лирики, которую требует Островской, существует сентиментальность слезливая. Островской требует понимания его. «Что ты пуглив больно», — говорит Параша в «Горячем сердце». «Вот ты моих слов испугался, а ты бы в душу мою заглянул. Черно там, Вася, черно. Знаешь ли ты, когда конец терпению приходит? Знаешь ли ты, парень, какой это конец? Где этот конец?»
Это частично ответ на ваш вопрос. Конечно, да. Писатель.
Писатель.
Да, работавший по лекалу драматургии. И самое главное, поэт, лирик. Вот как раз Михаил Михайлович это и произнес.
Огромное вам спасибо за эту запись Михаила Михайловича Яшина. И вот этот бой часов,
да,
который
у него
раздался,
все время по ходу разговора,
ну,
как звонят часы.
Он еще больше добавил нам ощущение того времени, в которое Михаил Михайлович это все и говорил. Мы здесь ставим многоточие и вернемся к вам буквально через несколько минут после выпуска новостей.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мы продолжаем наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», зав. Отделом поэзии этого потрясающего и любимого всеми теми, кто любит литературу, журнала «Новый мир», Павел Крючков.
Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Да, я рада вам говорить здравствуйте, здравствуйте. Тем более, что это слово неоднозначно.
Да, таким правда? Образом вы желаете нам здоровья.
Конечно, конечно. Мы продолжаем об Островском разговор. Да. И еще раз спасибо вам за Михаила Михайловича Яншина, который вернул нас вообще во время, то время.
Да, 50 лет назад он говорит об Островском и стал нашим собеседником сегодня таким образом.
Ну, продолжим об Островском.
Продолжим. Вы знаете, я, конечно, всегда, когда вот думаю о наших с вами программах и беседую о наших героях со своими современниками, абсолютно не обязательно знаменитыми людьми, мне всегда хочется спросить, в чем чудо мастера и чему у него можно поучиться. И, конечно, я не мог удержаться, и у моей собеседницы в предыдущей программе мы ее слышали, поэта и филолога, специалиста по Аполлону Григорьеву и Островскому у Елены Гродской, ученицы Анны Ивановны Журавлевой, которая вместе со своим мужем, они оба уже, к сожалению, покойны, поэтом, кстати говоря, тоже замечательным поэтом, Всеволодом Николаевичем Некрасовым, написали замечательную книгу об Островском. Книгу, которая не только любимая книга многих и многих учителей, еще с последней четверти того века театр Александра Николаевича Островского, она много раз издавалась. И там вот два автора, А.И. Журавлева и В.Н. Некрасов. Любители современной поэзии даже не догадываются, что В.Н. Некрасов – это знаменитый Всеволод Николаевич Некрасов, вот и так далее. И так далее. Но я отвлекся. Так вот, я, конечно, спросил Елену, чему может сегодня поучить нас драматургия Александра Николаевича? И она, по-моему, очень интересно ответила. Давайте послушаем вместе. Кстати говоря, в своем ответе она обратилась, и нельзя не обратиться, к тому произведению Островского, к той пьесе, которая на долгие десятилетия и дальше так будет, стала эмблематичной, изучается в школе, по поводу которой Добролюбов написал свою знаменитую статью, которой нас, так сказать, душили.
Да, просто душили.
Про луч света в темном царстве. Статью, кстати говоря, неплохую. Другое дело, что Елена со мной тоже это обсуждала, что Островский сегодня уже в социологизированном таком, понимаете, анализе, он не нуждается. О нем как раз сейчас надо говорить тем языком, которым говорил о нем лучший критик его времени, великий художественный критик Аполлон Григорьев. Итак, вот кто таков, что таков Островский? Чему можно у него поучиться? Замечательно интересное рассуждение.
Этот драматург может научить нас здравому смыслу, здравому отношению к вещам. В чем-то он сродни Грибоедову, вдруг мне подумалось, для которого Чацкий не на 100% близкий герой. Смеется над ним немножко Грибоедов, по-доброму, но смеется. Это не герой-протагонист. У Грибоедова был какой-то тоже вот такой здравый толк, здравый смысл перед, прямо скажем, непростой нашей действительностью, историей и так далее, и так далее. И вот Островский – это такой равновесный, гармоничный писатель в моем представлении. Никогда нам не лишняя была гармония. Наверное, сейчас она нам особенно нужна. Это живое слово. Мы слышим много мертвых слов. Это могут быть по-разному мертвые слова, но они мертвые. У Островского слово живое. И если бы предположить такую фантастическую вещь, что большинство нашего народа могло бы посмотреть, прочитать, вспомнить даже «Грозу», заезженную, казалось бы, да, но ведь там же трагедия происходит. Анна Ивановна Журавлева заметила такую вещь, что Катерина беседует с Варварой, Варвара – сестра мужа Катерины Тихона, да, и дочка Кабанихи. «Что ж ты делала до замужества?» – спрашивает Варвара Катерину. Катерина говорит, какие-то все мне птицы райские мерещатся, все время-то мы молились. Варвара говорит, так у нас же то же самое. А Катерина говорит, а здесь все как будто из-под неволи. И вот эти слова, какой-то вздох мы за этим уже слышим. То есть драматургично очень сказано. Как это должна актриса говорить, уже заложено в этом диалоге. И, а по-моему, Григорьев писал в статье о грозе, он описывал эту замечательную ночь, встречу Варвары с Кудряшом. И вот он считал, что вот тут поэзия. Вот это вот смысл грозы. То есть он переносил центр тяжести в отношении Катерины и Темного царства, о чем писал Добролюбов, и полемизировал с Добролюбовым. Воля, свобода – это все такие слова со многими значениями, каждый понимает по-разному. Но вот эта вот поэзия, вот этот овраг, встреча Варвары с Кудряшом, и в то же время трагедия Катерины, от этого тоже никуда не уйдешь. Это все в какой-то полновесной форме, полновесной гармонии. Вот этому, пожалуй, стоило бы поучиться у Островского.
Очень интересное, кажется, сравнение с Грибоедовым.
Да, это да. Просто... Мне тоже это как-то кажется очень важным. Кстати говоря, о воле и свободе не лишне вспомнить, что первая его пьеса «Банкрут», «Свои люди, сочтемся»,
опять же,
она очень стоила ему больших нервов, потому что ее не только там запретила цензура, и была выволочка, была Погодину, когда он напечатал это в «Москвитянине», и ее нельзя было ставить, он читал ее по салонам, по домам, вот как раз Гоголь когда-то присутствовал при этом чтении. Но я вам скажу больше, что вот один из современных режиссеров, например, Владимир Драгунов, прямо сказал, что мы сейчас не можем даже осознать, что было появление этой пьесы, когда все купечество обиделось и стали писаться доносы.
Мне, кстати, вот был к вам такой вопрос.
Страшная была обида. Страшная была обида. Страшная была обида. Страшная.
Да.
И то, что эта пьеса стала популярной и не будучи поставлена на театральных подмостках, популярной через домашние чтения, через квартирники, как бы мы сейчас сказали. Режиссер вот современный говорит, я могу, говорит, сравнить это только с архипелагом ГУЛАГ в 70-е годы, с появлением книги Солженицына. Кстати, в 2015 году, в шестом выпуске солженицынских тетрадей, который издает Дом русского зарубежья, напечатаны очередные отрывки из его литературной коллекции. Кому бы вы думали, посвящена книжка 15-го года, открываешь ее когда? Пьеса Островского. В середине 80-х, по-моему, в 86-87 году Александр Исаевич прочитал 12 пьес Островского с карандашом. Ну, вообще, он знал всего Островского, у него 10-томник был. И написал по каждой пьесе свои размышления. И очень интересно написал вводное слово. Вот я взял с собой. Это совершенно рабочие записи. Они не предназначены для чтения по радио. Но в этом, может быть, и их прелесть. Вот он пишет, ни одно наше поколение благодарно прошло через пьесы Островского и в школьной программе, и в театральных спектаклях, нередких и в советские годы. Кто из нас не сохранил в памяти и многих персонажей, и многие жизненные сюжеты? Как о них говорить? Ошибкой было бы говорить о них в целом охвате сразу. А рассмотрение последовательным перебором невольно вводит нас в подробности, может быть, и избыточные. Да, всех пьес Островского и не перебрать. Их более полусотни, разного уровня удачи. Я рассмотрю лишь некоторые. И он начинает, конечно, с ранних комедий. Очень интересно замечает, как идут диалоги. Только-только развивается талант Островского, что они живые, не провисают, но действия медленные, что очень хорош язык мещан, что он эксплуатирует в ранних пьесах один и тот же сюжет. Крутой отец понуждает молодую красавицу-дочь к неравному замужеству за старого, неприятного, но богатого. В обычаях покорное послушание дочерей. Повторяются все сюжеты, женитьбы, не женитьбы и так далее, и так далее.
Жизнь, наша жизнь.
Да, а мне это было просто страшно интересно, потому что в силу того, что я работаю в доме Чуковского, где довольно продолжительное время работал и жил Александр Исаевич, тема драматургии Островского в чтении Солженицына не только интересна, потому что Солженицын сам автор нескольких пьес и очень любил театр, пересмотрел все на свете. Прекрасно знал Булгакова и дружил, кстати говоря, с Еленой Сергеевной и прочее, прочее. И мне даже кажется, что когда Александр Исаевич читает свои произведения, вот много раз мы слышали его голос, он, конечно, читает их как драматический артист. Это очень любопытно. Но давайте, раз мы говорим сейчас об актерстве, у меня такая вот возникла мысль. Все-таки прозвучало несколько раз очень важное слово. Я всегда вспоминаю, как говорил Корней Иванович в своей книжке о Блоке, значит, оболганное, устарелое, скомпрометированное слово «душа».
Кошмар.
Да, представьте себе. Угу. И действительно, наука филологическая такими терминами не пользуется. Это вот Аполлон Григорьев чем был замечательный? Он говорил о душе постоянно.
Ладно, наука, мы в жизни забыли.
Ну да, и в жизни-то мы забыли, что это такое.
О душах.
Так вот, я принес, вот если позволяет нам время, еще один кусочек Михаила Михайловича Яншина, причем не просто кусочек, а он и монолог нам прочитает. Монолог одной из своих последних работ. Послушаем?
Конечно.
Давайте.
Но он не только скрывал смело пороки вот этой уродливой морали. Он наряду с этим на живых примерах говорил о вечных откровениях человеческого чувства. Он говорил о том замечательном, прекрасном, что есть в душе русского человека. Я имею в виду не только Катерину в «Грозе» или Ларису в «Беспреданнице». Я имею в виду, скажем, и Стряпчего Маргаритова, которого я играю более 20 лет. Вот какой был случай со мной. Еще когда мое имя гремело по Москве, дел, документов чужих было у меня хоть пруд-пруди. Но все это в порядке. По шкапам, по коробкам, под номерами. Только по глупости по своей. Доверие я прежде к людям имел. Бывало, пошлешь писарька, достань ему в такой коробке дело. Но он и несет. И выкрал у меня писарек документ. Да и продал его должнику. А документ в 20 тысяч. Заплатил? Все заплатил. Все свои деньги отдал. Дом продал. Все продал, что продать можно было. Да, ну уж я один про то знаю, каково мне было. Веришь ли? Денег нет, трудовых, горбом нажитых. Гнезда нет. Жена и так хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить. Да, будешь полоумный. Вот так-то раз вечером хожу по комнате. Тоска меня грызет. Поглядываю, где петлю-то повесить. Да заглянул в угол. Кроватка там стоит. Дочка спала. 2 лет была тогда. Думаю, кто ж у нее-то останется? Понял ты? Вот так гляжу на нее. Возрился я на этого ангела. И с места не могу сойти. А в душе точно тепло какое полилось. И все мысли супротивные. И точно мириться между собой стали. Затихать да увлекаться по своим местам. Слушай, слушай. Так вот, с тех пор я так и молюсь на нее, как на свою спасительницу. Ведь как бы не она, а убрат. Да, так об чем я начал? Да, с тех пор я осторожен стал. Запираю все на ключ, а ключ у дочери. Все у нее. И деньги, и документы, все у нее. Она святая. Что, не веришь? Святая, говорю к тебе. Она кроткая, сидит, молчит, работает. А кругом нужда. Ведь она все свои лучшие годы просидела молча, нагнувшись. И ни одной жалобы. А ведь ей жить хочется. Жить надо. И никогда ни слова себе. Выработай лишний рублик. Глядишь, отцу-старику подарочек. А и таких не бывает. Мне часто приходилось выступать в дискуссиях, в статьях, в разговорах, в защиту маленького человека на сцене. Мне кажется наивным требование критиков говорить только о героическом на сцене, в полном смысле этого слова, о людях исполинах и так далее и тому подобное. И сейчас, в дни юбилея Островского, у меня возникает вопрос к ним. Ну а куда же прикажете деть вот драматургию Островского? Ведь в каждой пьесе Островского именно люди незащищенные, или именно люди часто маленькие, неимущие, они позволяют себе бороться против людей сильных этого мира, этого темного царства. Я имею в виду, скажем, вот и того же Маргаритова в «Поздней любви».
Да, действительно, Михаил Михайлович Яншин, чей голос мы слышали, столько лет работал над образом Маргаритова, Стряпчего, которым был когда-то и Александр Николаевич, и его отец Николай Федорович.
У меня было ощущение, что здесь сидит Михаил Михайлович.
У меня тоже сейчас, честное слово, просто...
Я, вы понимаете, я задыхаться начала.
Да-да-да, это прямо присутствие его живое очень сильное.
А вы знаете, у меня к вам вопрос.
Да.
А как же относились к Островскому его современники? Вот там был какой-то артистический кружок, куда входил Достоевский.
С обожанием. Нет, я знаю конкретно таких людях, как Гончаров, конечно.
Так.
Вот Гоголь его одобрил.
Угу.
Театр очень его любил. Актеры отвечали
Театр
ему то,
любил.
Да, любил.
Актеры,
да, актеры отвечали ему любовью.
Кстати, Ермолова входил
Ермолова,
в этот же
да,
кружок.
Да, но у него Ермолова это была его последняя надежда, потому что он пережил кризис театральный российский. Дело в том, что старые
и он пережил,
потому что те, кто играл в его ранних пьесах, ушли. А это были близкие ему люди, высокие таланты. И был большой провис в русском театре, как я понимаю, по книгам, которые я читал. И у него были огромные претензии и к репертуарным планам, и к тому, на каких шаблонах работает актерский состав, и к тому, что актеры перестали быть читателями, и так далее, и так далее. Он говорил, писал... Вообще говоря, каждую осень Александр Николаевич выдавал одну, а то и две пьесы. Он на лето уезжал с середины 60-х в Чулакова, работал просто как молотилка. Но вторым его писанием были бесконечные докладные записки. Он хлопотал об организации в России национального драматического театра. Он сумел этого добиться. И сумел даже короткое время стать руководителем этого всего предприятия. Но в то же время и писал друзьям, что белка получила орехи, а зубов-то уже и нет. И действительно, он завершил свою жизнь. Неожиданно она завершилась. Он был на самом деле человек, как я вижу по книгам, конечно, по книгам, по тем людям, которые, говоря о нем, сегодня мои современники переживают его как живого человека. Я вижу, что он был человек с такой очень подвижной, внутренне хрупкой структурой душевной, понимаете? Не говоря о том, что и личная жизнь была очень непроста. Он обожал своих детей, конечно. Марья Васильевна, его чудесная жена, а вот последняя, с которой он остался, слава богу, хотя мог и не остаться. Был такой момент, когда Любовь Павловна Косицына, значит, чуть не стала его женой и прочее, прочее. И как он потом каялся. Вообще, я думаю, что я плохо знаю о духовном устройстве его жизни, но это был настоящий метущийся христианин, как и положено христианину. Грешник, который умеет видеть свой грех. Вот это очень важно. Он умел это видеть. Он не в чужих людях выискивал грехи. Он сочувствовал своим героям. Он любил своих героев. И вот Лена Гроцкая правильно сказала, что он, может быть, и плакал вместе с Кабаней.
Он добрый.
Он добрый человек.
Он добрый драматург.
И, да, добрый драматург. И без него, конечно, он ездил бесконечно в Питер смотреть. Но там актеры были другие в Питере. Они манерные были такие, в хорошем смысле слова, очень такие натянутые. Московская актерская публика была немножко другая, более размягченная, я бы даже сказал, более безответственная, может быть. Но, с другой стороны, Щепкин в те времена. То есть, вы понимаете, вот вы спрашивали, был ли он писатель. Он не оставил ни одного рассказа, хотя у него есть записки за Москворечье, у него есть замечательные размышления о театральном искусстве.
Он переводчик.
Он переводчик. Он переводил Сервантеса, так, на секундочку.
И Шекспира.
Вот. Человек переводил вообще очень трудные произведения. Но самое главное, что вот я соглашусь с тем, видимо, из этого детства, вот как вы точно заметили, может быть, из квартиры тогда отцовской, когда отец был стряпчим, и приходили эти бесконечные курсы, обнищавшие в один день, в нем поселился вот этот вирус драматургического сознания. Ему не нужно было писать рассказов. Вот Чехов был устроен по-другому. Ему нужно было в какой-то момент написать пьесу, но он был и остался par excellence, конечно, писателем, литератором, рассказчиком, не написавшим ни одного романа. А вот Островский был, что называется, абсолютно чистый драматург. Чистый драматург. Полсотни пьес, по две в год, а то и больше. Это, знаете...
И все ставится.
И все ставится. И по сей день все ставится.
А вот еще у меня вопрос. Вы упомянули в начале, да, нашей сегодняшней встречи Аполлона Григорьева. Это был, как вы сказали, ну, лучший его критик Островского,
да? Да,
да. А еще их что-то вообще связывало?
Ну, у них были действительно дружеские отношения, они работали в одной редакции, в «Москвитянине» и так далее, и так далее. Но самое главное, это, конечно, прочтение. Аполлон Григорьев начал писать об Островском в 62-м году. И это была большая работа, она называлась «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены». И вот я принес с собой, есть такая, знаете, книжка, которую я сегодня неоднократно упоминал, книжка Анны Ивановны Журавлевой и Всеволода Николаевича Некрасова «Театр Островского», она для учителей. Угу. И они в конце поместили, Анна Ивановна и Всеволод Николаевич, выдержки из писаний об Островском. Там есть и Чернышевский, и Писарев, и Добролюбов. И ближе к концу идут Гончаров, который отзывается на «Грозу», очень интересно. И отрывок вот из этой большой статьи Аполлона Григорьева, который действительно, как Кублановский, если он угадал, действительно был некоторым образом дебоширом, потому что мы знаем, что Аполлон Григорьев – это был человек шумный, человек с гитарой, автор стихов, книжка его составлял блок, и «Принесут ко мне гитару, и запищит она бук мой». И вот как он начинает свою статью, значит, Аполлон Григорьев начинает ее сразу поставив то слово, благодаря которому мы, говоря о Островском, говорим о народном национальном художники. «Театр в наших глазах, — пишет Аполлон Григорьев, — дело великое, потому великое, что по сущности своей он должен быть делом народным». Если мы до сих пор не писали ничего о русском театре, мы, то есть он себя имеет в виду,
угу,
то потому только, что до сих пор писать о нем серьезно было совершенно невозможно. Кроме общих условий, полагаемых произволу мысли законом положительным, существовали еще условия особенные, специальные. Таких специальных условий нет более. Писать о театре, следить за театром становится не только возможным, но необходимым. Становится, по нашему мнению, даже обязательным для каждого честного литературного направления. Я, кстати говоря, отвлекусь и скажу, что, возможно, именно с этих заметок Аполлона Григорьева русская критика сделала рецензирование театральных постановок, поставила на поток. Это стало вот таким целой отраслью русской литературной журналистики. Писать, разумеется, следует только о русском театре, о нашем театре, каков он ни на есть. Потому что только его состояние важно для мыслящего наблюдателя жизни. Театр, как дело серьезное и народное, начался у нас тоже недавно. Начался настоящим образом с Островского. Ибо Пушкин писал свои драмы не для сцены. Великие же произведения Грибоедова и Гоголя попали на сцену совершенно случайно и долго высились уединенно над ее пошлым хламом. Но, во всяком случае, театр у нас начался. Представление драм нашего первого вполне народного драматурга, Островского, показали уже массе неизмеримую бездну, отделяющую то, что представляется на театре нарочно, от того, что происходит на нем взаправду, что служит выражением жизни и вместе разъяснением и оразумлением жизни. Это вот то, что цитировал Яншин, помните, мы слушали Станиславского. Когда мы говорим «мы», пишет Аполлон Григорьев, то разумеем, конечно, не себя, а, во-первых, людей мыслящих, и, во-вторых, народ, толпу, массу. О середине, о нравственности и умственном мещанстве мы вообще не имеем привычки говорить по отношению к серьезным явлениям общественной, умственной и нравственной жизни. Какая планка сразу поднимается, понимаете? И мне очень дорого то, что он говорит, ну, как бы сказать, о том, что театр скучает сам по себе. Он ждет театр как явление, как некое такое тело искусства. Да,
какие же вы сейчас замечательные слова, какие сказали.
Театр
скучает.
Скучает сам
это,
по себе.
Это, может быть, было и во времена Аполлона Григорьева, и сегодня тоже.
Конечно, конечно. Извините. Ведь публика, она видит другими все глазами.
Угу.
Другими. И она гораздо более доверчива, чем критик. Вообще, чтобы критику по-настоящему войти в произведение, в чужое, для этого ему нужно спуститься на две ступеньки вниз. Но это не снисхождение вниз, в какую-нибудь там преисподнюю. Это не снижение себя на социальной лестнице. Нет. Это попытка из вот этой самой веток деревьев, на которых листья и плоды, увидеть, что не будь корней, и никакого дерева нет. И не может оно быть без корней. Это спуститься на две ступеньки вниз. Это значит осознать, что там под землей то, что это дерево держит и содержит. То есть русский народ.
Да, это да. Но, наверное, фундамент нашего русского театра это все-таки Александр Николаевич Островский.
Я думаю, и останется.
Очередная программа из цикла «Юбилейная дата русской литературы» подошла к концу. Но это лишь эта программа, наш цикл продолжается. И я благодарю ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» и зав. Отделом поэзии журнала «Новый мир» Павла Крючкова. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
И вот в таком составе вместе с вами, конечно, дорогие наши слушатели. И я жду вас ровно через неделю в это время.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.